Глава 11. Вечером я совершил короткую прогулку по берегу моря около Рейкьявика. Пораньше вернулся домой, лег в постель и заснул глубоким сном. Проснувшись утром, я услыхал, что дядя оживленно с кем-то беседует в соседней комнате. Я тотчас встал и поспешил пойти к нему. Он говорил по-датски с незнакомцем высокого роста, крепкого сложения. Парень, видимо, обладал большой физической силой. На его грубой и простодушной физиономии выделялись умные глаза. Глаза были голубые, взгляд задумчивый. Длинные волосы, которые даже в Англии сочли бы за рыжие, падали на атлетические плечи. Хотя движения его были гибкие, руки его оставались в покое. Разговор при помощи жестикуляции был ему незнаком. Все в нем обличало человека уравновешенного, спокойного, но отнюдь не апатичного. Чувствовалось, что он ни от кого не зависит, работает по собственному усмотрению, и что ничто в этом мире не способно поколебать его философского отношения к жизни. Я разгадал его характер по той манере, с какой исландец воспринимал бурный поток слов своего собеседника. Скрестив руки, не шевелясь, он слушал профессора, который беспрерывно жестикулировал. Желая дать отрицательный ответ, он поворачивал голову слева направо, а в случае согласия лишь слегка наклонял ее, не опасаясь спутать своих длинных волос. Экономию в движениях он доводил до скупости. При взгляде на незнакомца я, конечно, не угадал бы в нем охотника. Он, несомненно, не вспугивал дичи, но как же он мог к ней приблизиться? Все стало мне понятно, когда я узнал от господина Фридриксона, что этот спокойный человек всего только охотник за гагарами. Действительно, для добывания перьев гагары, именуемых гагачьим пухом, который представляет собою главное богатство острова, не требуется большой затраты движений. В первые летние дни самка гагары, род красивой утки, вьет свое гнездо среди скал фьордов, которыми изрезан весь остров, а затем устилает его тонким пухом, выщипанным из своего же брюшка. Вслед за тем появляется охотник, или вернее торговец пухом, уносит гнездо, а самка начинает сызнова свою работу. Хлопоты птицы продолжаются до тех пор, пока у нее хватает пуха. Когда же она оказывается совершенно ощипанной, наступает очередь самца. Однако его грубое оперение не имеет никакой цены в торговле, и поэтому охотник уже не трогает гнезда, в которое самка вскоре кладет яйца и где она выводит птенцов. На следующий год сбор гагачьего пуха возобновляется тем же способом. И так как гагар выбирает для своего гнезда не крутые, а легко доступные отлогие скалы, спускающиеся в море, исландский охотник за гагарами может заниматься промыслом без большого труда. Он является своего рода фермером, которому не надо ни сеять, ни жать, а только собирать жатву. Этого серьезного, флегматичного и молчаливого человека звали Ганс Бьелке. Он явился по рекомендации господина Фридриксона. То был наш будущий проводник. Своими манерами он резко отличался от дядюшки, что не помешало им легко столковаться и быстро сойтись в цене. Один был готов взять то, что ему предложат, другой дать столько, сколько у него потребуют. Никогда сделка не совершалась проще и легче. Итак, Ганс обязался провести нас до деревни Стапи, находящейся на южном берегу полуострова Снайфедльснес, у самой подошвы вулкана. До деревни было что-то около 22 миль пути, которые дядюшка рассчитывал пройти в 2 дня. Но когда он узнал, что речь идет о датских милях, в 24 тысячи футов каждое, пришлось отказаться от своей мысли и, считаясь с неудовлетворительным состоянием дорог, примириться с переходом в 7 или 8 дней. Пришлось достать 4 лошадей, 2 верховых для дяди и для меня, и 2 для нашего багажа. Ганс по привычке отправлялся пешком. Он превосходно знал эту местность и обещал избрать кратчайший путь. С нашим прибытием в Стапи его служебные обязанности не кончались. Он должен был сопровождать нас и дальше, во все время нашего научного путешествия, за вознаграждение в 3 рейхсталера. Однако было оговорено, что эта сумма уплачивается нашему проводнику раз в неделю в субботу вечером. Отъезд был назначен на 16 июня. Дядюшка хотел дать задаток охотнику до пешего хождения, но он отказался взять деньги вперед. «Эфтер», — сказал он. «После», — перевел мне профессор. Когда договор был заключен, Ганс удалился. «Превосходный человек!» — воскликнул дядя. «Но он и не подозревает, какую роль ему предстоит играть. Стало быть, он будет сопровождать нас до...» «Да, Аксель, до самого центра Земли». До отъезда оставалось еще 2 суток. К моему большому огорчению, их пришлось употребить на сборы. Все силы нашего ума были направлены к тому, чтобы разместить вещи как можно удобнее. Приборы в одно место, оружие в другое, инструменты в этот тюк, съестные припасы в тот. В общем, получились 4 группы предметов. В числе приборов находились: первое — 100-градусный термометр Эйгля со шкалой в 150 градусов, что, по-моему, или слишком много, или недостаточно. Слишком много, если окружающая температура поднимется столь высоко, потому что мы тогда все равно изжаримся. Недостаточно, если дело идет об измерении температуры подземных источников или любой расплавленной материи.